Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Полный Альбац. Добрый вечер, 20 часов и 5 минут, в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Я Евгений Альбац, и, как всегда, в понедельник я начинаю программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Вчера канал «Россия-1» в передаче «Вести недели» Дмитрия Киселева активно рекламировала оппозиционного лидера Алексея Анатольевича Навального. Алексей Анатольевич в студии «Эхо Москвы». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы наблюдали на весь экран, на многомиллионную аудиторию главного государственного канала страны в главной государственной пропагандистской программе недели. Дмитрий Киселев стоял на фоне такого красавца Навального, и там было написано «Поцелуй смерти». И я смотрел эту передачу и все думал, поцелуй смерти, это он демонстрирует Навального и таким образом подает кому-то сигнал насчет поцелуя смерти, или что значит, что это означает. Вот с этим, собственно, мы сегодня начнем, потому что, ну, конечно же, если идет такая реклама на главном канале страны, то, наверное, что-то происходит. Алексей Анатольевич, колитесь. Путин звонил?
Жень, я, честно говоря, предпочел бы как-то без этой рекламы, потому что нужно вспомнить не только фотографию, которую они выбрали, и драматическую надпись «Поцелуй смерти», которая, безусловно, интригует, но текст-то какой? Недавно осудили группу коррупционеров во главе с Алексеем Навальным, поэтому лучше бы, не знаю, фотографию взяли похуже, но что-то сказали более правдивое.
Знаете, женщины любят глазами, а не ушами, Алексей Анатольевич, поэтому... Поэтому вся, я думаю, что те, кто, может быть, про вас забыли в разных уголках нашей Родины, вспомнили ваши фотографии, увидели вас, сравнили с фотографией Владимира Владимировича Путина, которые показывали в разных ракурсах на протяжении всей этой передачи примерно минут 90. Вот, и, конечно, нельзя было не заметить разницу.
И вот именно на этот случай мне запрещено баллотироваться вообще. Поэтому об этом тоже не нужно забывать. Собственно говоря, им недостаточно вот этих всех рассказов про группу коррупционеров в главе с Навальным. На всякий случай для тех, кто, я не знаю, ну, более внимательно следит за моей деятельностью, запрещено баллотироваться вообще. Ну, это вот такая вот двойная система контроля, чтобы не проскочил никаким образом.
Но у вас есть, на самом деле, действительно мне любопытно, у вас есть объяснение, почему вчера на протяжении там как минимум 10 минут ваша фотография была на главном канале?
Есть, очень простое. На самом деле, я давно вывел эту закономерность. Каждый раз, когда происходит какое-то такое абсолютно вопиющее и несправедливое судебное решение, эта реакция на него мониторится Кремлем через блогосферу. Они видят, что все ругаются, пишут, возмущаются. И сразу после этого, как бы вот по федеральным каналам идет, ну, это нельзя назвать волной, да, это все-таки сюжет. Один или два, три сюжета на больших каналах, которые говорят, что да, было принято очень верное судебное решение. И это абсолютно совпало с решением об удовлетворении гражданского иска, по которому я должен теперь заплатить 16 миллионов рублей. Не только я, Петр Офицеров и так далее. И ну, я видел, что все, даже те, кто не относит себя к моим сторонникам, они, конечно, возмущены очевидным таким судебным произволом. Для этого Киселев на всякий случай вот ведет разъяснительную работу в широких народных массах.
Проведите, пожалуйста, разъяснительную работу среди широких народных масс слушателей «Эхо Москвы» и напомните нам, почему вы теперь должны выплатить 16 миллионов рублей по делу Киров-Леса, решение по которому состоялось уже 2 года назад, правильно я помню?
Да, совершенно
верно. Вас сначала посадили, потом вдруг через сутки выпустили.
В 2013 году был вынесен приговор по Киров-Лесу. В рамках этого дела я и Петр Офицеров обвинялись в том, что они похитили там лесопродукцию на 16 миллионов рублей. Компания, у которой якобы похитили, всегда имеет возможность заявить так называемый гражданский иск. Сказать, ну, раз похитили, значит, возвращайте 16 миллионов рублей. Тогда это сделано не было, потому что само обвинение выглядело слишком абсурдно. А еще в гражданском иске им пришлось бы обосновывать какие-то цены. Ну, откуда вы взяли такую сумму? Я хочу просто напомнить слушателям, что экономическая экспертиза не проводилась, бухгалтерская, какая угодно. А все экспертизы, которые мы принесли, в том числе экспертиза товароведческая по ценообразованию, основанию. Они были в нашу пользу, и они не были приобщены к материалам дела. Поэтому тогда иск не заявлялся, ну, для того, чтобы над делом меньше смеялись. Но вот сейчас, спустя 2 года, поскольку новой стратегии Кремля в отношении меня, в отношении моей семьи избрана стратегия на разорение, они вот вышли с этим иском по делу Ифраше, по которому я должен выплатить 4,5 миллионов рублей. И они понимают, что сейчас я там напрягусь, соберу, и эти 4,5 миллиона рублей в какое-то время выплачу, хотя бы там в рассрочку. Но 16 миллионов рублей мне не выплатить никак. И поэтому вот они вышли с такой абсурдной затеей, давайте мы его сейчас просто поставим в некую такую абсолютную финансовую зависимость. Сейчас же принят недавно закон о банкротстве. Ну, может быть, там идея такая сказать, что Навальный не только политический банкрот, да, но он еще и будет банкротом в самом финансовом смысле. Мы его банкротим, признаем его банкротом и так далее. Я не знаю, что за извращенная какая-то идея и стратегия в голове у Володина или у Путина, кто это придумывает, но для меня это достаточно очевидно, что тут стратегия такая на разорение.
Что значит на разорение? Они ведь очень хорошо изучили структуру вашей собственности. Они в курсе, что у вас есть квартира в Марьино. Я не знаю, она вам принадлежит или...
Принадлежит, но ее нельзя изъять. У меня есть квартира. Они достаточно хорошо знают всю мою собственность. У меня были неоднократно обыски. Собственно говоря, я баллотировался в мэр, я подавал декларацию о доходах. Они имеют очень хорошее представление о моем имуществе и отлично понимают, несмотря на то, что вот мы видели вот эти смешные... штуки, когда судебные приставы пытались ночью зайти ко мне в квартиру и начать записывать имущество, они знают, какое имущество, и достаточно хорошо понимают, что, собственно говоря, там, кроме телевизора и каких-то компьютеров, там, описывать нечего.
Книжки есть. Ну, Алексей Анатольевич, кстати, вы мне...
Сколько книжки эти стоят?
Там есть мои диски, я вас умоляю. А то они опишут, то я буду расстраиваться.
Вот Женя уже не уверен. Поэтому, может быть, ваши диски уже не ваши диски, понимаете? И даже не мои диски, а диски судебных приставов. Ты все время должен. На основании того, что ты должен, у тебя всегда с твоих всех доходов можно эти доходы забирать. Вот на твои счета все арестованы. На этих арестованных счетах висит минус. Вот пока эти 16 миллионов не будут списаны, все эти деньги будут у тебя отнимать. Если ты, например, начнешь собирать, ну, в складчину, бросишь клич, скажешь, ребята, помогите. Ну, кто-то сможет и кинет мне деньги для того, чтобы я выплатил штраф 16 миллионов, но не сможет, например, дать пожертвование фонду борьбы с коррупцией. Может быть, в этом идея. Ну, парализовать, затруднить деятельность, сделать так, чтобы я не занимался расследованиями и там не организовывал митинги, и в выборах не участвовал, а бегал, собирал 16 миллионов. Вот в этом главная стратегия для того, чтобы вот дать нам каких-то миллион маленьких препятствий, которые, миллион маленьких дел, которыми мы будем заниматься каждый день и не сможем заниматься главным, чем мы должны заниматься.
Так. А 16 миллионов – это только вы или вы вместе с Петром Офицеровым?
Ну, это только это мы вместе с Петром Офицеровым, но Офицерова – это отдельная моя боль, у которого 6 детей. Ему тоже нечем платить, естественно. 16 миллионов рублей – это огромная сумма. А что касается Офицерова,
то вообще он же... все-таки занимается бизнесом.
Он занимается бизнесом, да. Но, тем не менее, подобными средствами, насколько я понимаю, не располагает. И что вводит Офицерова в отдельную ярость? Собственно говоря, фабула дел какая? Офицеров купил на 14 миллионов лес. Продал его на 4,5 миллионов, купил, продал его за 16 миллионов, получил разницу в 1,5 миллиона, который выплатил в виде зарплат. То есть у него есть железное подтверждение, что он заплатил 14 миллионов рублей.
Это я могу прямо... подтвердить, я видел, мы публиковали в журнале эти платежки.
Это так. В приговоре написано, там в приговоре четко написано, что Офицеров заплатил 14 миллионов рублей, просто это считается неэквивалентный обмен, потому что он должен заплатить 16. И ему сейчас говорят, заплати еще 16, то есть 14 и 16. Таким образом, должен заплатить 30. Это совершенно абсурдное решение. Ну, то есть оно безумное в своей абсурдности, но тем не менее...
Принято вот... за одно судебное заседание, при том, что судья отказал во всех экспертизах.
Совершенно верно.
Но скажите, пожалуйста, но ведь, а как сейчас, вот какая сейчас, вы же все-таки адвокат, Алексей, я понимаю, что у вас...
Я лишенный статуса.
Ну, лишенный статуса, да. Тем не менее. Вот как адвокат, объясните, какая сейчас процедура? Вы же можете это как-то оспаривать или нет?
Ну, процедура такая. По этому делу Ифраше идет исполнительное производство, и есть какой-то график, в соответствии с которым я должен платить эти 4,5 миллиона, потому что я их заплачу, потому что от них зависит возможное, ну, все более там где-то тающее в тумане основания условно-досрочное освобождение Олега, моего брата. А по этим 16 миллионам, ну, я их заплатить не смогу, это понятно, но сейчас вот мы будем обжаловать в апелляции это, после чего это вступит в законную силу, это решение, и будет возбуждено исполнительное производство, и точно так же за мной будут бегать приставы и выпускать эти свои глупые пресс-релизы, что Навальный там от нас скрылся и не хочет платить 16 миллионов. Ну, будет опись имущества. Соответственно, имущество опишут, и либо его продадут, либо его на какое-то время оставят мне на хранение. Но главное, что это, конечно, означает там арест всех счетов и, ну, достаточно большие затруднения в ходе, ну, какой-то твоей бытовой жизни, деятельности, работы.
Ну, вот тут, кстати, пишет, вот Ольга пишет, можем скинуться, куда отправлять? Москва, да? Еще несколько таких сообщений. Ну, а может быть, действительно, Алексей, надо, в конце концов, люди, которые за вас голосовали на выборах мэра, это много сот тысяч человек. Значит, почему бы к ним
я
не обратиться?
Я очень благодарен всем тем людям, которые действительно в большом количестве вращают и пишут, что можно скинуться. Ну, во-первых, я не хочу этого начинать до того, как все-таки решение вступит в законную силу, будет апелляция. Понятно, формальность, но тем не менее мы хотим этого дождаться, это первое. А второе, честно могу сказать, вот мне то, что называется, душит жаба. 16 миллионов рублей, это почти годовой бюджет нашего фонда. Я должен отходить каким-то фонда борьбы с коррупцией. Просто каким-то жуликом и клоуном, просто ни за что. Ну, это огромные деньги для некоммерческой организации, это просто гигантские деньги. И я, конечно, не хочу, чтобы возникла ситуация, при которой какие-то люди правильные, хорошие, перечислили мне 500 или 1000 рублей на погашение этого штрафа, но не смогли уже перечислить фонд борьбы с коррупцией. Как я уже сказал, возможно, это одна из целей, просто в бюджете фонда сделать дыру в 16 миллионов, потому что, ну, все-таки деньги не бесконечные, скорее всего, это одни и те же люди, которые перечисляют, которые готовы перечислять мне или уже сейчас перечисляет фонд. А так или иначе, этот вопрос рассматриваем, мы думаем, как здесь лучше. И, повторюсь, мое главное препятствие, просто жалко этих денег. Их можно было бы потратить на какие-то хорошие, полезные вещи, и очень обидно будет отдать их этому Кировлесу идиотскому.
А вы знали о том, что по делу Кировлеса был подан гражданский иск? Или это все было неожиданно?
Это было совершенно неожиданно, и мы сейчас видим, что это было синхронизировано с гражданским иском по делу Ефраше, который долго не предъявлялся, а потом вот они начали бегать с ним. Это было абсолютно неожиданно. Ну, слушайте, они не заявляли его 2 года. И никаких там оснований заявлять у них нету. И они отлично видят по своей бухгалтерии, что им 14 миллионов офицеров заплатил. Ну, это очевидно, что кировская власть получила указание. Они решили таким образом там выслужиться перед Володиным и побежали с этим иском.
Сейчас приставов у вашей квартиры нет?
Вы
сейчас...
Ну, пока нет.
Пока нет. Окей. А с этим выяснили. Хотя будем возвращаться, потому что очень много на эту тему вопросов. Теперь ситуация вся с Олегом. Я знаю эту ситуацию как главный редактор журнала, где Олег официально колумнист. Нам на звонки моих сотрудников в Орловский ФСИН было заявлено, что у Олега были обнаружены некие предметы, которые нам отказались назвать. И поэтому он был отправлен в ШИЗО, хотя совпало так, что он оказался в ШИЗО одновременно с выходом его первой колонки в журнале New Times. Я скажу для наших слушателей, у нас официально заключен договор, абсолютно официально, ровно такой же договор. Мы заключали с Михаилом Борисовичем Ходорковским, он 3 года был колумнистом журнала New Times, пока он сидел в СИГЕЖЕ, и мы предполагали, что такое же успешное сотрудничество у нас будет с Олегом Навальным, он хорошо пишет, он еще и рисуют, ко всему прочему, и так далее. А теперь объясните, что вам известно на сегодняшний день, и ваше опять объяснение, что происходит вокруг Олега. Ведь почему я задаю этот вопрос? Потому что мы знаем, что раньше, когда была ситуация с тем же самым Ходорковским, было как бы принято негласное решение членов семьи не трогать. Здесь, очевидно, создается прецедент.
Ну, вы совершенно правы, объяснение ровно такое, я никакого другого не вижу, и думаю, его нет. Они схватили просто там случайного человека. Ну, случайно в плане того, что он мой родственник, но никакого отношения я не имел там, к бизнесу, которым он занимался, к его деятельности.
Ну, что сейчас с Олегом? Он в ШИЗО?
Олег находится в ШИЗО. Он находится в ШИЗО как фактически заложник, и его постоянно с первых дней его заключения подвергают, ну, нельзя, может быть, назвать словом прессинг, но таким постоянно бесконечным придирком, которые, в общем, в каком-то смысле прессингом и являются. Вот сейчас его объявили злостным нарушителем режима, посадили в ШИЗО. К этому моменту ему вынесли аж 4 предупреждения, так называемых, что бывает крайне редко за такой малый срок. Он уже во второй раз оказался в ШИЗО, и он будет переведен на так называемые строгие условия содержания. Это когда тебе запрещены телефонные звонки вообще. Обычный зэк может звонить 15 минут в день, каждый день. Там ограничения по передачам, ограничения по встречам с родственником. Ну, то есть это действительно...
Это что, крытая тюрьма или это еще не крытая тюрьма?
Это еще не крытая тюрьма. Но я просто вот могу сказать, к сожалению, имею возможность выдать такой эксклюзив, еще никто не знает. Адвокат сегодня был у Олега. Ему уже даже внутри ШИЗО вынесли еще 4, значит, замечания. С такими формулировками, типа, там, не так приветствовал руководство колонии, или там, беспорядок в камере. Нужно понимать, что камера в ШИЗО, у тебя нет ничего в этой камере. Каким образом ты можешь навести беспорядок? Невозможно, там даже койку в 4 часа утра пристегивают, а ты сидишь на стуле весь оставшийся день. Ему вынесли еще 4 предупреждения, и в связи с тем, Олег считает, что они готовятся перевести его уже на следующий этап, так называемый ПКТ, помещение камерного типа, где-то...
Ты уже сидишь крытка.
Уже постоянно. Это вот называется крытое. Это прессинг.
В советское время ПКТ это был кошмар. Сергей Адамович Ковалев просидел около года в ПКТ. Кормят теплой едой, во всяком случае, в советское время это было через день. Очень жесткие условия содержания. Я надеюсь, что это не так, но это просто... Ну, по сути, вот все равно я не понимаю. Зачем? Казалось бы, по уму им надо поступать, вот как они поступали с Ходорковским. Жестко, вот не провоцировать ни на что. Не, значит, во всяком случае, во второй срок Ходорковского они себе не позволяли таких...
Ходорковский был сам политический общественный деятель, который находился в тюрьме. Они его изолировали. В моей же ситуации в тюрьме находится мой брат, заложник, которого нужно мучить для того, чтобы в том числе страдала семья, занималась этим, переживала. И им неинтересно, что мучается он сам. То есть его какие-то, действительно, они не в советские времена были ужасные условия содержания, не сейчас ужасные условия содержания, они являются фактически пыточными. В общем-то, Европейский суд по правам человека неоднократно принимал решения, при которых он принимал условия содержания, вот эти все СУСы, ПКТ, БУРы и так далее, фактически пыточными условиями. Они его держат в пыточных условиях для того, чтобы просто еще раз всем показать, что, посмотрите, мы можем все, даже с известным человеком, а мне показать, ты помни, что вот ты что-то там делаешь, разоблачил Пескова, но его перевели на другой режим. Давай иди еще кого-нибудь разоблачи, мы его еще переведем на другой режим. Собственно говоря, там эти люди, они и сказали Олегу, мы тебя переведем на крытое.
Олег писал в своем письме уже о том, что когда его, опять засунули в ШИЗО, ему не дали очки, линзы, религиозную литературу, подписные издания. Сейчас он может, ему дали что-то, он же читать без линзы и без очков не может?
Ему дали линзы. То есть он, собственно говоря, очки, линзы, религиозной литературы и периодические издания – это тот небольшой набор, что ты вообще можешь взять. Его и лишили этого набора, это было абсолютно незаконно. Насколько я понимаю, линзы ему сейчас передали, какой-то передали минимум книг. Книги-то, на самом деле, в ШИЗО очень важны, потому что там делать больше нечего. Вот тебя в 4 утра подняли, койку к стене пристегнули, крохотная камера там 1,5 на 3, ну и делай, что хочешь. Поэтому единственное, что ты можешь делать, это читать. А если у тебя еще и книг-то нет, то с ума сойдешь. Когда Олег первый раз сидел в ШИЗО, у него половина срока, до тех пор, пока скандал уже не подняли, даже книг никаких не было. И это такие мелочи, вроде кажется, ерунда, не дали книг. Но на практике это такая очень хорошо рассчитанная изуверская система, как действительно человека мучить ежедневно.
У него были представители общественно-наблюдательной комиссии Орловской области. Я читала в интернете Отчет об этом, значит, глава этой комиссии, некая дама, посоветовала Олегу быть более патриотичным. Но, тем не менее, и вроде они... Правильно я понимаю, что ОНК Орловская, по Орловской области зафиксировала, что никаких нарушений нет?
Ну, там была отдельная интрига, очень, очень такая классическая, и многие люди, кто сталкиваются со всеми тюремными вещами, знают об этом. Что такое ОНК Орловская? Там есть пара приличных человек... общественной наблюдательной комиссии, а остальные люди, которые фактически работают на администрацию, их задача только в том, чтобы везде говорить и сообщать, что никаких нарушений нет. Так вот, а это мы уже знаем официально, для посещения Олега они запретили вот этой небольшой приличной части Орловской ОНК к нему заходить. Туда пришла вот эта вот дама, просто впрямую работающая на администрацию, сказала, что никаких нарушений нету, а на все его жалобы сказала, ну, надеюсь, вы станете патриотом, как я. Ну, тоже такое издевательство, понимаете? Вот ты сидишь, нарушают твои права, потом к тебе приводят некого правозащитника, в кавычках. Этот правозащитник говорит, все хорошо, тебя это ужасно, естественно, раздражает, но сделать ты ничего не можешь. И говорят, ну, слушай, Навальный, ведь даже правозащитники подтвердили, что никаких твоих прав не нарушается.
Ну, я надеюсь, Алексей, все-таки, что Элла Панфилова, которая у нас по должности признана защищать права человека, и к которой, я знаю, обращалась правозащитница и журналист Зоя Светова, все-таки направит туда комиссию. Потом мне переслали, опять же, письмо, которое, значит, целая группа людей написали в прокуратуру, требуя разобраться, почему происходит это невероятное давление на Олега Навального. Но я не могу, тем не менее, вам не задать вопрос. А вы убеждены, что Олег никак их не провоцирует?
Жень, ну вот смотрите, что касается... изъятого у него телефона. И он описывал это в своей записке, я опубликовал на Фейсбуке. Я сам был в этой колонии несколько раз на свиданиях, и я могу подтвердить, что там все записывается на видеокамеры.
Всех... Сейчас давайте мы только скажем, что последний раз, вот то, что сейчас Олег Навальный сидит в ШИЗО, у него якобы, у него обнаружили вроде бы в его вещах, или в бараке, где он живет, обнаружен
якобы
телефон
обнаружили
и
мобильный
сим.
Телефон и сим-карта. Вот так. Там все сотрудники ходят с видео регистраторами. Все снимается на видеорегистратор. И если тебе выносят какое-то предупреждение, взыскание, то это тоже снимается, и видеозапись является частью доказательной базы. В ситуации с Олегом что произошло? В тот момент, когда его не было в бараке, туда зашло два сотрудника СИН, что-то там покрутились вокруг его вещей, после чего ему сообщили, Навальный, у тебя в вещах обнаружили телефон. На что он говорит, ну покажите мне видеозаписи, видеорегистраторы. Нет. А с чего взяли этот телефон мой? Там записан телефон твоего брата. То, что это барак, в нем живет 50 человек, и то, что у этого не было видеозаписи, ну это просто прямо показывает, что телефон ему подбросили. Это первое. Что касается вообще...
Но там был обнаружен ваш номер телефона,
мой
так?
Номер телефона записать в телефон. Вообще не сложно. Там же не было обнаружено, что он звонил мне. Вот если бы было обнаружено, ну, насколько я знаю, нет, что были звонки с этого телефона, и были разговоры, соединения, другое дело. Но этого ничего не было. Затем, что касается провоцировать, не провоцировать. Ну, вы знаете отлично, что вот этот тюремный распорядок, он устроен так, что тебе просто в любой момент произвольно можно вынести взыскание. Вот как Олегу вынесли уже в ШИЗО. Не по форме представлялся. Беспорядок в камере, не так одет. Ему, между прочим, это большая редкость, мы одно из взысканий, которое на него наложили за якобы курение в неположенном месте, даже отменили в судебном порядке. Это большая редкость, и это показывает, ну, насколько они там неряшливы и с нарушением закона выносят ему эти взыскания. Ну, что такое провоцировать в современной тюрьме? Просто когда ты не совсем соглашаешься, когда ты отстаиваешь свои права, и Олег это делает, и выступает там не только за себя, а, может быть, за каких-то других зэков, это воспринимается как бунт, как чудовищные неповиновения, как вот эти вот самые провокации. Ты должен быть совсем согласен и, не знаю, стучать на других заключенных, вступать в секцию дисциплины и правопорядка, и выполнять все вот эти вещи, тем более, что у Олега так называемая «красная зона». Если ты вот это не делаешь...
Красная зона – это зона, где нету воров в законе, где нету уголовников, которые
ну, где, идут скажем, под кассу. Всем управляет администрация, да, а не воры, что такое, такое тоже
как
бывает.
Как в черной зоне, да. Хорошо, Алексей, поняла. А тут вам, сейчас мы скоро должны, ну, я хочу успею еще задать вопрос. Василий пишет, зачем вам это? Я бы уехал за границу, оттуда можно работать более эффективно. Вася, Москва.
Во-первых, ниоткуда работать более эффективно нельзя. И я и в этой студии много раз, отвечая на этот вопрос, говорил, что никто не будет верить мне, если я не буду разделять риски занятий политической деятельности с любыми активистами, простыми, непростыми, которые здесь работают. Вот я не могу звать людей идти на митинг, если я не разделяю с ними риск быть задержанным. У меня нет ни малейших претензий ко всем тем, кто уехал. Многим из них я сам советовал уезжать и так далее. Но вот делать то, что я делаю, не разделяя рисков, например, с сотрудниками фонда борьбы с коррупцией. У меня в фонде нет ни одного человека, у которого не было обыска. И, ну, я, тем не менее, без проблем людям продолжаю говорить, делайте вот это, потому что они знают, что я вместе с ними разделяю все эти риски. И у меня то же самое были обыски, и все это было у меня. Это первое. Что касается уехать вообще, я ничего не скажу нового по сравнению с тем, что я говорил раньше. Я не понимаю, почему я должен уезжать. Пусть они отсюда уматывают. Это моя страна, мой народ, и я здесь родился и вырос. И я действую абсолютно по закону. Каждый божий день. А они действуют не по закону. Они преступники, а я нет.
Мы сейчас должны уйти на новости рекламы, потом вернемся в студию «Эхо Москвы».
Полный Альбац. Полный Альбац.
Еще раз добрый вечер. 20:35. Здесь в студии «Эхо Москвы». Оппозиционный политик Алексей Навальный. Я надеюсь, что все вы его вчера видели на канале «Россия-1», в главной пропагандистской передаче страны, где показали изумительные фотографии Алексея. Так что спасибо и Дмитрию Киселеву, и Алексею Громову, который курирует в администрации президента телевидения, и Вячеславу Володину. Они всячески рекламируют и показывают Алексея Навального. Это очень приятно тем, кто поддерживает Алексея Навального. Теперь очень много идет вопросов и по СМС, и пришло на сайт передачи. Алексей, значит, вот Дмитрий Мезенцев вас спрашивает, что вы можете сказать об Адаме Михнике? Что вы подчерпнули из разговора с ним? Это я должна сказать, что вышла книга диалогов Алексея Навального и Адама Михника, знаменитого польского диссидента, многолетнего главного редактора газеты «Выборча», вообще человека совершенно знакового в восточноевропейской политике. И эту книгу издали, в том числе принимали в этом участие бизнесмена, который поддерживает Алексея Навального. Мы в журнале New Times печатали из нее отрывок. Загляните в интернет. Мне кажется, я прочитала ее, естественно, всю, выбирая отрывок. Мне кажется, что это очень интересно. Теперь что вы думаете об Адаме Михнике?
Михник называет сам себя антисоветский русофил. И таким и является. Он реально русофил. Он отлично знает русский язык. Мы с ним разговаривали на русском. Он знает, ну, может быть, это не очень там, меня хорошо характеризует. Он, например, знает русскую литературу на порядок лучше, чем я. Он знает русскую историю на порядок лучше, чем я, и на порядок, на два порядка больше, чем лучше, чем 90% населения страны. Он реально хорошо знает и любит Россию. И мне было очень интересно с ним разговаривать, потому что мы обсуждали и солидарность тогда польскую, как произошли все эти изменения, транзитный период очень важный, и все эти вопросы, над которыми ломает голову и будет ломать голову и оппозиция, и вообще политический класс. Как должна быть трансформация в России? Нужна ли люстрация? Что подталкивает все-таки экономика,
кстати,
политика?
Вот он противник люстрации.
Он противник люстрации в каком смысле? Он противник того, чтобы люстрация, а именно поражение в правах каких-то людей, там, не знаю, чиновников или членов Единой России, членов Коммунистической партии Польши, была административным решением. Вот выпустили указ. Люстрировать всех членов Единой России. Он выступает за то, чтобы это было судебное решение по каждому человеку. То есть не политическое решение, а судебное. Но в этом смысле он отлично понимает, что тех людей, я у него впрямую спрашивал, я говорю, ну вот того человека, который посадил моего брата или меня сажал, я его что, должен простить? Ну а что Михник говорит совершенно правильную вещь, и я с ним согласен, что эти люди совершали уголовные преступления по законам. Вот все эти люди, вчера, это когда, не вчера, в пятницу, был удовлетворен этот гражданский иск. Ну это судья преступник, он нарушил кучу норм закона. И этого судью хоть завтра, если будут честные суды, его можно судить.
Алексей,
это не люстрация.
Судья, вы говорите, судья преступник, но он может быть преступником только по решению суда.
Жень, вот Об этом мы ведем сейчас речь. У нас сейчас такая судебная система, которая судебной системой не является. Поэтому я вот в нынешней России не могу добиться судебного никакого решения, которое кого-то признает. Например, когда я уверен, рано или поздно случится, что Европейский суд поотменяет все эти дела Киров-Леса и Ивраша и так далее. Как, например, Европейский суд признал то, что меня несправедливо арестовали в 2011 году и посадили на 15 суток. Вот признал Европейский суд, я могу сказать, судья преступница, судья Боровкова. Вот ее можно судить по действующим законам. И она тогда, в 2011 году, нарушала эти законы. Тут не нужна люстрация. И завтра всех можно отправить на скамью подсудимых просто по закону, без люстрации.
Окей. Очень много идет вопросов, которые вот можно вспомнить следующим образом. Алексей, вы все время занимаетесь борьбой с коррупцией, но не кажется ли вам, что сейчас много других важных вопросов, например, война, например, ситуация на востоке Украины, например, то, что Россия влезла в войну на Ближнем Востоке и так далее. Почему вы так уперлись в эту коррупцию?
Ну, во-первых, это уже совсем не так. А во-вторых, каждый раз,
что,
когда
значит,
я занимаюсь
не так?
Каждый раз, я сейчас расшифрую, каждый раз, когда я занимаюсь чем-то еще, например, я много посвятил времени последним региональным выборам. Вы знаете, мы шли в 4 регионах, нас пустили только в одном и так далее. И мне говорили, зачем ты, Алексей, занимаешься выборами? Лучше займись борьбой с коррупцией. Когда я занимаюсь организацией митингов, мне говорили, что зачем, Алексей, ты занимаешься митингом, займись борьбой с коррупцией или выборами и так далее. Нету какого-то самого главного направления, ну, главное направление работы, вернее, обманываю. И, конечно, есть. У нас есть фонд борьбы с коррупцией, это основное направление моей деятельности, борьба с коррупцией, потому что я действительно считаю, что коррупция – это политический стержень этого государства. И в том числе война на Украине происходит из-за того, что коррупция, из-за того, что эти люди, захватившие власть в Россию, они сейчас не хотят отпускать эту власть, потому что она дает им деньги. И поэтому я занимаюсь и буду заниматься этим в первую очередь. Но я занимаюсь, как я уже сказал, многими другими вещами. От выборов до митингов, какой-то координации различных политических сил. Много чем занимаюсь.
Какой-то результат ваших расследований? Вот было, значит, расследование под пресс-секретарю президента господину Пескову. Какой-то результат есть?
Ну, вопрос, посадил ли Путин сам себя в тюрьму? Ответ – нет, не посадил. И что касается Пескова, результатом является, собственно говоря, разоблачение. Мы провели расследование, опубликовали, предъявили достаточное количество доказательств, чтобы любой беспристрастный, объективный человек сказал, да, ну, Песков жулик, коррупционер, мы верим. Он не привлечен к уголовной ответственности, потому что он контролирует власть, которая может привлечь к уголовной ответственности. С другой стороны, я могу привести пример Якунина. Вот его отправили в отставку. И, конечно, это не может быть не прямое следствие работы Фонда борьбы с коррупцией, который многократно проиллюстрировал эти все коррупционные схемы Якунина. Но я уверен, что здесь есть огромная лепта, которую мы внесли, потому что мне сейчас очень смешно читать про то, что вот какие-то инсайдеры кремлевские рассказывают, как отправили в отставку главу РЖД Якунина. Путину принесли компромат со скипрскими схемами, с офшорами, о том, как Якунин строит гостиницы и так далее. Мне смешно это читать, потому что это все наши схемы. Весь этот компромат и расследование ФСБ или службы финмониторинга, они просто взяли из блога Алексея Навального. И наш отдел расследований все эти схемы давно раскрыл. И кипрские, и панамские, какие угодно офшоры Якунина. И то, что у сына Якунина дом в Лондоне, это тоже мы раскрыли. И так далее. И, ну уж не говоря про замечательные фотографии его вот этого дворца с шубохранилищем. Поэтому, конечно, впрямую это не действует моментально. Мы разоблачили кого-то, его отправили в отставку. Нет, наоборот, его начинают защищать.
Но вы серьезно думаете, что у нас в Отечестве такого чиновника, как Якунин, отправляют в отставку из-за коррупции?
По совокупности причин. Коррупция Якунина была на такого масштаба и была настолько очевидна, что это является уже моветоном даже вот по путинским стандартам. У них все-таки принято, когда ты свою коррупцию скрываешь. И у них принято, когда твои родственники, ну вот сейчас, в эпоху импортозамещения, деофшоризации, когда они все-таки где-то сидят здесь, или если живут за границей, то ведут менее вызывающий образ жизни. А сын Якунина даже подданство получил в Великобритании. Он жил там в фешенебельном районе, купив знаменитый дом за 4 миллиона фунтов. И мы выложили документы обо всем этом и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что по совокупности причин его и выгнали. Но внутри этой совокупности наша работа имела очень большое значение.
Станислав один спрашивает, как вы считаете, кто лично руководит процессом вашей травли и определяет сумму исковых требований?
Ну, в целом указание общее дает, вот присутствие по такому направлению Путин, не сомневаюсь, а этой мелкой механикой занимается, не знаю, Володин и дает кому-то поручение еще ниже. Ну, то есть, конечно, Путин не говорит сам и не спирируйте, там, иск такого-то числа подайте, это все мелкие вопросы. Он просто говорит, ну вот давите его со всех сторон. Но они давят, как уже как умеют. Мы знаем, что администрация президента в части вот его Володинской вот этой вот подразделения, они непосредственно занимаются организацией различных и силовых, и политических нападений на оппозицию. И они это все делают.
Алексей, почему вы не служили в армии?
Я не служил в армии,
разведка,
потому что...
Разведка СМИ. Да, так.
Я не служил в армии, потому что у меня была отсрочка. Собственно говоря, я думаю, что ровно по тем же причинам, почему не служил в армии министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу. Он же не служил в армии. Я учился в институте, у меня была отсрочка. У меня родился ребенок, была отсрочка. И именно поэтому огромное количество людей в России не служило в армии, потому что они пользовались вполне легальными отсрочками.
Очень много... Тут вопрос касается выборов, региональных выборов. Мы много раз говорили, вы здесь были в этой студии, писали мы про это и так далее. Но все-таки, вот когда после выборов мэра Москвы, и вы говорили об этом, что какое-то было такое общее представление, что вы теперь можете практически в любом городе страны провести список законодательных собраний. Эти региональные выборы показали, нет, не можете. А впереди у нас парламентские выборы 2016 года. Вы собираетесь готовить для парламентских выборов как одномандатников, так и список? Или вы будете стоять в стороне и наблюдать за этим?
Сложно сказать, что я там куда могу провести, ну, я персонально и моя партия, потому что, ну, мы имеем набор некоторых фактов. Давайте посмотрим на них. Факт номер один. Мне баллотироваться запрещено. Я не могу возглавить ни один список и не могу использовать ту самую практику, которую везде используют. Там известный человек возглавляет списки. Факт номер два. Партия «Прогресса», которую мы регистрировали и которая была зарегистрирована, получила лицензию, была впоследствии ликвидирована, что крайне редкий случай, несмотря на то, что если мы посмотрим опросы там, Левада и ФОМа, несуществующая партия «Прогресса», которая запрещено вести деятельность, она обгоняет по популярности и любые действующие оппозиционные партии, там, «Яблоко» в том числе и так далее. Когда мы пошли на выборы в 2015 году, мы пошли в 4 регионах, в 3 из них нас не пустили ровно по той причине, потому что мы прошли. Нас пустили в Костромской области, где была достаточно сложная ситуация, какие-то вещи мы, безусловно, сделали неправильно, что-то переоценили, там не смогли пройти. У меня нет ни малейших сомнений, что политическое движение, если мы говорим не про партию конкретно, а политическое движение людей демократических взглядов наберет большие проценты, существенные проценты в любом крупном городе России.
89,9 у Путина сейчас рейтинг, там на всех остальных 10%.
Жень, никаких рейтингов не существует. Вот в нынешней России никаких рейтингов не существует. Либо... Если мы действительно верим в рейтинг 90%, то вы, значит, мне должны признать, что существует такая удивительная аномалия, что на территории бывшего Советского Союза, который развалился, возникли лучшие мировые лидеры, за которыми идут народы. В кого ни плюнь, у всех 90%. У Туркменбаши уже второго 90%, у Лукашенко 95%, у Керимова в Узбекистане, я не знаю, 146%. У них у всех 90%, и у Путина сейчас 90%. Эти проценты не имеют никакого отношения к действительности.
Согласились. Мы знаем, невозможно.
Невозможно.
Все исследования показывают, что все, что больше 70% фальсификация.
Ну, конечно.
Но у вас есть объяснение, зачем они это... Вот у меня два вопроса, которые тоже тут пришли и по СМС, и сюда. Два вопроса, которые очень любопытны. Первое. Зачем надо рисовать Путину 90%? У нас Федор Крашенинников пишет о том, что Путину прибавляют примерно по 2% в год. Значит, к выборам, к президентским выборам 2018 года у него должно быть уже 94%. Вот это же полный идиотизм. Да,
это Туркменбаши.
Зачем?
Это логика развития любого авторитарного режима. И вы знаете, как ученые в области political science гораздо лучше, чем я. Вот зачем кричали «спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство»? Ведь можно было не кричать. Вот Федоров, глава ВЦИОМа и администрация президента, они должны набавлять эти
проценты. Слушайте, со Сталином хотя бы выиграли войну. А с Путиным, ну, простите меня, присоединили.
Да, слушайте, даже если бы не выиграли, не присоединили, даже если бы ничего этого не было, какая разница Леониду Ильичу Брежневу, который ничего не выиграл, ничего не присоединил,
ну, хлопали. Ну зачем? Это было тоталитарное государство.
Женя, логика системы. Администрация президента должна отчитываться, что она работает хорошо. Рейтинги растут. Вот чтобы главу ВЦИОМа не выперли и не поставили другого жулика на его финансовые потоки, его часть работы заключается в том, что рейтинг Путина постоянно растет, потому что вот есть люди, отвечающие за рейтинг Путина. Их важнейшие KPI, так называемые, их работы заключаются в том, что рейтинг должен расти, и они рисуют этот рейтинг, потому что иначе как сделать-то? Иначе все ужасно будет.
Второй вопрос. Тоже здесь был, не буду тратить время искать, кто его задавал. Если Путин наше все, и он замечательный, и весь народ как один, 90%, 89,9% его поддерживает. Что, зачем они устраивают такую травлю вас? Вот объясните мне. У вас есть объяснение?
Да, очень простое объяснение. Ну, даже объяснять ничего не надо. Как мы уже объяснили, обсудили. В 4 регионах пошли на выборы. Они пустили нас только в одном. Почему не пустили на выборы в Новосибирске? Почему не пустили в Магадане? Потому что... Или, может быть, даже я более яркий пример, который не связан с нами. Почему они проиграли в Иркутске выборы губернатора? На самом деле, проиграли они в Иркутске, в Мариэл и в Амурской области. Просто они не смогли фальсифицировать только в Иркутске. Потому что все эти 90%, ну или там сколько-то, они либо не существуют, либо не делегируются. Они не дают им возможности без фальсификации побеждать на низовом уровне. Они не дают им возможности той же самой «Единой России» получать 90%. Даже с фальсификациями, ну, кроме Кавказских республик, в региональные парламенты, они не дают возможности им выигрывать мэры городов. Почему выборы мэров городов поотменяли? Потому что сколько угодно процентов нарисуй, сколько угодно скажи, там войну победили ИГИЛ в Сирии и так далее. Выборы мэра ты этим не выиграешь. И именно потому, что были такие проблемы на выборах мэра Москвы. Они проиграли выборы мэра Екатеринбурга. Они, если бы допустили Дмитриеву в Питере, они бы и в Питере проиграли. Поэтому они используют. Поэтому они жмут и давят. Они не допускают на выборы, а те, кто что-то там вот делает против них, распространяет информацию или, по крайней мере, не боится демонстрировать публичную позицию, они давят, они подвергают политическим репрессиям. Потому что, ну вот представьте, что это власть без Путина вот завтра? Ничего. Есть рейтинг, который вот уже просто является не рейтингом.
Будет Путин штрих. Будет не Путин Владимир Владимирович, а я не знаю, там...
Ну, Женя, а был Горбачев, а был Андропов. Это одно и то же было? Нет, не одно и то же. Это же разные вещи. Такой никакой не будет линейной зависимости Путин штрих. Они отлично все понимают. Нет гигантских рейтингов. Есть, я с этим не собираюсь спорить, есть достаточно высокий уровень поддержки для Путина. Но есть неприятие этой власти во всех ее остальных видах по стране. Никто не любит ни мэра, ни губернатора, за редким исключением. Никто. И сколько бы Путин за них там не вписывался, за них не голосуют. Поэтому для этого режима будущее заключается только в недопуске оппозиции на выборах, к созданию такой фейковой игрушечной оппозиции и в политических репрессиях в отношении тех, кто не признает эту систему.
Алексей Алексеевич, вопрос из Челябинской области. Вас прессует судебная система, поливают нашатырем, посыпают стерильным порошком, закидывают там всякими неприятными вещами и так далее. А убивают на мосту возле Кремля. Ну, имеется в виду...
Ну, а вообще непонятно, что про нашатырь это Ионов, да.
Да. Это имеется в виду, да, то, что произошло с Ионовым вчера. А вы и ваши соратники все это терпите. И что дальше?
Мы не терпим. Я не терплю, и мои соратники не терпят, и мы прямо об этом говорим, что как альтернатива заключается в том, что я бы выбежал на Красную площадь и с криком «я не собираюсь это терпеть». Ну, я даже регулярно примерно это и делаю. Мое нетерпение и неприятие этой системы проявляется в том, что я создавал оппозиционную партию, которую ликвидировали, подтвердив, в общем-то, эффективность этой партии. Я участвовал в выборах, я веду антикоррупционное расследование против этой власти, я публично и прямо, в том числе вот на этой большой радиостанции, говорю о том, что я не принимаю эту власть, в этом и заключается моя политическая борьба и позиция.
Пошли вопросы, которые касаются войны в Сирии и ИГИЛ. Значит, по разным данным, война в Сирии обходится от 1 миллиона до 4 миллионов долларов в день. А при этом в пятницу вносится бюджет в парламент Российской Федерации, в Государственную Думу, где мы видим, что в процентном отношении доля расходов на здравоохранение и образование опять идет вниз. Вот ваше объяснение, зачем власти эта война на Ближнем Востоке?
Власть управляет по рейтингам, по социологии. Они помешаны и одержимы социологией. Война в Сирии, 4 миллиона долларов в день, это немного.
Это... Но это будет миллиард.
Ну и миллиард, ну и чего? Да «Газпром» каждый день-то, многие радиослушатели читали недавно фантастическую историю про «Газпром», как они труп зарыли в нефтепровод, который никогда не будет сделан, на 18 миллиардов рублей. Они просто сгниют в земле. 18 миллиардов рублей выкинули. Поэтому потратить на военную операцию в Сирии, которая является такой просто замечательной пиар-войной, ведь можно показывать какие-то невнятные записи со спутников и делать заявления, как делают наши генералы. Уничтожили 15 штабов ИГИЛ, 18 машин бронетехники, 4 шашлыка и 3 кожаных пиджака выбросили в пропасть, и все остальное вранье. Но вот мы видим, коалиция, американцы, французы и так далее, они уже нанесли 7 тысяч ударов, и никакой ИГИЛ не победили. И приходят наши, говорят, мы нанесли 70 ударов, ИГИЛ победили. Это все вранье, но его проверить-то нельзя, но по телевизору можно пускать замечательную картинку. В этом смысле война в Сирии для Путина, она, конечно, гораздо интереснее и авантажнее, чем война, например, на Украине, где есть настоящие погибшие, где есть в Пскове где-то могилы десантников и так далее. А война в Сирии – это круто.
Очень многих потрясла история с убийством таджикского малыша. Об этом пишут везде в интернете. Я не увидел никакого вашего заявления по этому поводу.
Если честно, вот скажите... я не следил, Женя. Даже не знаю. Я знаю, что там по вине сотрудников МЧС
погиб малыш.
Не знаю, я просто не знаю подробностей. Я, к сожалению, вот просто эту тему, она прошла мимо меня.
Окей. У нас остается совсем мало времени. Пошли вопросы, опять их очень много, по поводу того, что вчера вот на экране вы были, была ваша фотография у Дмитрия Киселева, было написано «Поцелуй смерти». И целый ряд наших слушателей восприняли это как прямую угрозу вам. Что это угроза? Собираетесь ли вы тут спрашивают в суд, будут ли ваши адвокаты что-то предпринимать?
Я не собираюсь, честно говоря, даже тратить времени на это. В суды... Я такой человек, который в России не может выиграть суд вообще. То есть против меня выиграть суд может практически любое, и по любому абсурдному поводу. Это недавно показала партия «Яблоко», которая тоже побежала подавать на меня в суд вместе с Неверовым и Лексутовым и «Единой России». Но я не собираюсь даже тратить на это время, потому что я хотел бы заняться более важными вещами.
Алексей, в сентябре 2013 года вы, имеется в виду такая метафора, что обещали сказать, когда нужно будет жить машины. Да? Когда надо предпринимать, выходить на улицы и так далее. Еще не пора, и до чего мы должны докатиться, чтобы пришла эта пора? Вопрос о Владимирской области.
Политическая ситуация меняется. Сегодня ситуация одна, а через полгода она будет другая. То есть сейчас вы видели, что я призывал к проведению массовой акции. Мы ее провели, ее разогнали в Марьино, и она была достаточно многочисленной, но менее многочисленной, чем хотелось бы. В нынешней России призы к уличным манифестациям, он приведет к тому, что огромное количество людей будет репрессировано, посажено в тюрьму. Однако же я совершенно не исключаю, мало того, что я убежден, что наступит момент, вполне вероятно, в ближайшее время, когда люди пойдут на улицы, даже без всяких моих призывов, и я буду частью этих людей. Жечь машины, может быть, будет не обязательно, но всякие другие вещи делать надо будет.
Андрей из Санкт-Петербурга, еще несколько человек, тогда, может быть, вам имеет смысл вернуться в партию «Яблоко», присоединиться к тем, кто будет пробиваться в Государственную Думу в 2016 году. Имеется в виду
зачем?
Поддерживать.
То есть зачем? Я сам баллотироваться не могу, и я не хочу быть никаким депутатом, я и так занимаюсь достаточно важными вещами, и все хорошо. Я, безусловно, буду пытаться взаимодействовать с партией «Яблоко» для того, чтобы развести как минимум одномандатных кандидатов, чтобы демократы друг другу не мешались. И это будет нашим форматом взаимодействия. Мне не хочется вступать, у меня есть своя партия. Пусть она не зарегистрирована, но партия «Яблоко».
Партия «Прогресса».
Да, партия «Прогресса».
У нас заканчивается эфир. Буквально одно слово, последний вопрос. Алексей, есть ли у вас охрана? Тут задают вопрос.
Это хочется спросить, а с какой целью вы интересуетесь? Меня охраняют огромное количество замечательных людей, которые на улице ко мне подходят и говорят: Алексей, мы вас поддерживаем, этого мне вполне достаточно.
Спасибо большое. Это был Алексей Навальный. Всего доброго, до свидания. Услышимся, когда услышимся.
Полный Альбац.